говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. В середине часа в студии Радонежа на Пятницкой состоится встреча с иеродиаконом Лаврентием Полишкевичем. Мы продолжим разговор о важности нашего религиозного образования в условиях современного мира. В следующем часе прямой эфир, после которого на православной волне «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. А затем, традиционно в это время, программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Сегодняшний выпуск посвящен музыкальному творческому наследию казаков. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Российский национальный культурный центр святителя Василия Великого приглашает вас с 23 по 31 июля посмотреть русское кино. В 11 часов детский сеанс. Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Маугли», «Огонь, вода и медные трубы», «Новые похождения кота в сапогах». В 2 часа дня время кино исторического. Илья Муромец, Суворов, Михаил Ломоносов. В 5 часов вечера мы покажем наше старое доброе кино. «Женщины, здравствуй и прощай, однажды 20 лет спустя». Вход свободный. Более точную и подробную информацию вы можете получить по телефону 495-785-97-91. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Адрес центра – Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции Петровско-Разумовская автобусами 179, 191 и 215 до остановки «Цветмедавтоматика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 47-е зачало, 12-я глава, стихи с 30 по 37. «Сказал Господь, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему, ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Христос говорит, кто не собирает со мною, тот расточает. В нашей духовной войне есть только один выбор — за Христа или против Христа, собирание со Христом или расточение с сатаной. Божественная благодать, любовь, прощающая грехи, идущая за пределы смерти. Сердце Христово благовестие. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да всякие верующие в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Эта благодать прощения познается в полноте во Христе, в том, кто взял на Себя грех мира и заплатил за него ценой искупительной любви. Всякий грех простится человеку. Нет греха непрощенного, кроме нераскаянного. Даже если грех наш вопиет к небу, у Господа милосердие, которое превыше небес. Однако человек остается до конца свободным. Если кто-то решительно отвергает то, что Бог Отец совершает Духом Святым во Христе и через Христа, такой человек ставит себя вне спасения. В книге чисел мы читаем: «Слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та». Господь говорит, что кто произносит хулу на Духа Святого, тот отвергает единственную силу, могущую привести его к покаянию, божественную благодать прощения. Прощение всегда связано с нашим участием. Оно не мешок, набитый деньгами, который можно схватить и убежать. Если жизнь наша совершенно закрыта для общения с Богом, как можем мы принять божественное прощение? Господь говорит, что люди могут не понимать по-настоящему тайну человека Иисуса из Назарета и по неведению критически отзываться о том, что он делает, и тем не менее не быть лишенными надежды на прощение. Но когда истинная правда Божия приходит к ним просвещением Духа Святого, и люди отвергают их, они ставят себя вне прощения. Непрощаемым грехом может быть попытка приписать дело Духа Святого сатане, и это уже нельзя назвать случайным преткновением. Это результат постоянного предпочтения греха правде. Это грех как норма, то, что насаждается сегодня у нас. Грех как норма, атмосфера благоприятная для прихода человека беззакония, превозносящегося выше всего называемого Богом или святыней. Разум и совесть человека настолько ожесточаются по отношению к истине и правде, что внушение Духа Святого не достигают их. Вне прощения оказываются те, кто отказывается слышать зов прощения. Так глубоко может исказиться отношение человека к Богу, что он навсегда поставит себя вне прощения. Те, кто думает, что они совершили непрощаемый грех, должны знать, что сам факт сокрушения их об этом грехе — свидетельство слышания ими Духа Святого. Непрощаемый грех — это совершенное отвержение Духа Святого, отказ от приведения им нашей души к покаянию и прощению. Непрощаемый грех имеет вечные последствия. Фарисеи произносят ужасную хулу на Господа и Его дело, и Господь говорит о нашей страшной ответственности за слова. Он показывает, каким образом слова выражают внутреннюю суть человека. От избытка сердца говорят уста. Человека можно определить по тому, что и как он говорит, по его словам, отражающим его внутреннюю жизнь. В конечном счете, суд над нами будет совершаться на основании наших собственных слов. По словам мы осудимся или оправдаемся. Целостность личности определяется словами и делами. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Сердце — корень дерева нашей жизни, а слово его — плод. Пока не будет у человека чистого сердца, не может быть у него чистых уст. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Люди смотрели на фарисеев, как на святых, но Христос называет их порождениями ехидниными. Могут ли змеи быть без жала, содержащего яд? и от плохих людей, естественно, ждать плохое. Но Христос всем предлагает спасение и всех зовет к покаянию. Слова, как и дела, показывают, что мы на самом деле собой представляем. Последствия произнесенного слова могут быть порой непредсказуемы. Слово, которое я говорю, может поколебать нравственное состояние целого народа и всего человечества. Бывают оскорбительные слова, которые ранят и убивают, лживые гнилые слова, которые отравляют всю жизнь. Но хуже всего, когда праздными, то есть ничего не значащими, становятся святые слова. Никогда не было слова так обессмысленно и обессолено, как сегодня. И мы знаем, какой значительный вклад вносят в этот процесс средства массовой информации. Однажды произнесенное слово не может быть удержано, и мы не можем освободиться от ответственности за него. Одна из самых страшных тайн человека заключается в том, что в вечности мы предстанем теми, кто жил и говорил сегодня. Кто из нас не нуждается в Божьем милосердии? Апостол Иаков в своем послании пишет: «Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло». Весь вопрос в том, как привести всякое помышление в послушание Христу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Антония, Наталья, Ольги, Галины, Николая, Дмитрия, Антония, Юрия, Натальи, Павла, Елены, Ольги, Михаила, Татьяны, Надежды, Людмилы, Валентины, Владимира, Нины, Алексея, Александра, Елены, Лидии, Аполлинарии, Елены, Эмилия, Татьяны, Ануфрия, Ирины, Николая, Юлии, Михаила, Елизаветы, Ольги, Марии, Никиты. Храни вас Христос.
Спасибо. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Здесь следует отметить, что святитель критически воспринимал утвердившуюся практику частого повсеместного чтения акафистов, особенно выполненных не на должном уровне. в отношении акафиста я должен вам сказать, писал он другому благовейнейшему служителю Божию, протоиерею Николаю Глупцову, скончался в 1963 году, что я не только не сторонник их, но решительнейший их противник, ибо размножившиеся за последнее время акафисты грозят вытеснить из церковного употребления и актоих, и минеи, и даже троди. Поэтому и об акафисте Донской не решаюсь писать отзыв. Хотя и в примечании, но, думаю, можно отметить следующее. К чтению акафистов после божественной литургии относился отрицательно Дмитрий Петрович Агиский. Скончался в 1994 году. Ученый-литургист, профессор Московской духовной академии, мой учитель по Минской духовной семинарии в 1947-1951 годах. Некоторое время он трудился в литургической области вместе со святителем. Профессор Агиский считал, что божественная литургия – это зенит, высшая степень богослужения, и ни в каких дополнениях не нуждается. Следует также сказать, что неуставное чтение акафистов не приветствовал и известный пастырь Русской Православной Церкви епископ Можайский, потом Калужский, Стефан Никитин, сердечно любивший святителя, им рукоположенный водиакона и иерея, испытавший лагерную жизнь. Скончался епископ Стефан ровно через полгода после ухода в мир иной святителя Афанасия во время произнесения проповеди после совершения божественной литургии в неделю святых жен Мироносец 28 апреля 1963 года. О нем святитель говорил: «Очень он хороший. В моей жизни епископ Стефан принял решающее участие, благословил меня в 1957 году, тогда еще протоиерей Сергий, на брак с Марией Константиновной Апушкиной, с которой я прожил и живу в православной вере, в мире, благополучии, так, как дай Бог всякому. Пробовал я, пишет епископ Стефан, о неуставном чтении акафистов, бороться с этим в разных местах. Когда уже был епископом и жил при Рызоположенском храме, я всегда вечером в воскресенье шел в алтарь, стоял в службу, просил пополнее читать и петь стихии. А потом, когда начинался акафист, я торжественно уходил. Примечательно пространное суждение святого Афанасия о составлении новых чинов, особенно о чине архиерейского погребения в специальном ответе архиепископу Чебоксарскому и Чувашскому Мануилу Лемешевскому. Простите, но я считаю, что сказать не то, что я думаю, было бы оскорблением вашего доверия, с которым вы поспешили прислать мне составленный вами чин. Принципиально не может быть возражений против составления как вообще новых чинов и последований, так, в частности, еще не бывшего у нас чина архиерейского погребения. В древней русской церкви при погребении епископа совершалось последование монашеского погребения. При патриархе Филарете были внесены в требник указания об особенностях при погребении архиереев. Причем эти особенности касались только приготовления к погребению тела усопшего и некоторых обрядов при совершении последней литургии в день погребения. То обстоятельство, что именно при Екатерине II было постановлено совершать погребение архиереев не монашеским, а иерейским чином, заставляет особенно насторожиться. Не было ли это постановление следствием все усиливавшегося желания поменьше знать и слышать о монахах? Слава Богу, что в те времена не надумали составлять новый чин архиерейского погребения, а взяли древний иерейский чин, глубоко содержательный, умилительный, назидательный, торжественный. Великий почитатель митрополита Филарета Муравьев, оставивший трогательную запись впечатлений погребения митрополита Филарета, ни одного намека не делает на то, что он или кто другой из присутствовавших на отпевании испытывали какое-либо чувство неудовлетворенности ввиду совершения отпевания выдающегося иерарха иерейским чином. Мне самому Господь судил принимать участие в погребении святейшего патриарха Тихона, и я ни от кого не слышал и сам не чувствовал какого-либо огорчения за почившего первосвятителя. В архиерейском торжественнике Преосвященного Ювеналия был помещен чин архиерейского отпевания. Сколько мог судить, Преосвященный Ювеналий вообще не составлял новых чинопоследований. Он только разыскивал древние, собирал их и записывал современную практику. Если действительно теперь потребен новый чин архиерейского погребения, то он, конечно, должен быть составлен с еще большим приближением к утренним Великого Пятка и Великой Субботы. Конечно, не в смысле восхваления усопшего, а в качестве прославления Господа, призвавшего усопшего к высокому служению. Я уверен, что к подавляющему большинству архипастырей православной церкви не могут быть в полной мере приложимы многие из тех покаянных возглашений, которыми по новому чину предполагается совершать всенародную исповедь от лица усопшего архипастыря. Похвальные стихи третьей статьи нового чина во многих случаях являются полным отрицанием того, в чем усопший только что каялся в первых двух статьях, производит какое-то двойственное впечатление. Там отпеваемый великий грешник, здесь он идеал христианской жизни. Такая двойственность создает впечатление, что такой смиренник часто повторяет: «Я великий грешник, единственно только для того, чтобы услышать в ответ: что ты, что ты, ты совсем святой. Никак не могу также одобрить употребление в новом последований погребения песнопений только 6 и 8 гласов. Исполнение песнопений на все 8 гласов – это характерная особенность всех чинов погребения, кроме младенческого. Провожая своих чад из всей жизни, церковь хочет усладить их в последний раз в земном храме всеми своими напевами. Предлагаемый в конце архиерейского погребения чин прощания мне кажется несколько искусственным. При прощании с дорогим и любимым, живым или усопшим, неестественно произносить заранее составленную и всеми заученную одну и ту же шаблонную фразу. Наоборот, здесь каждому в отдельности его сердце должно подсказать, какие слова следует произнести в качестве последнего «прости». Может быть, при этом даже не надо никаких слов. Достаточно только облобызать дорогое чело, оросить его слезою. Последнее прощание – интимное прощание. И не соответственно, чтобы оно произносилось во всеуслышание при гробовой тишине всего присутствующего всенародного множества. При прощании и торжественных проводах любимого родственника, уважаемого сослуживца или начальника, как неуместны льстивые речи, так несоответственны были бы упоминания о его недостатках. «De mortuis aut bene aut nihil» – «О мертвых следует говорить ли хорошее, или ничего не говорить». Что касается иных чинов, то и здесь ценно мнение святителя. Очень хорошо при составлении новых песнопений пользоваться творениями святых отцов. В частности, очень хороши молитвенные воззвания преподобного Ефрема Сирина. Но это пожелание не следует применять при написании службы во славу Донской иконы Божией Матери. Праздник Донской иконы – это радостный праздник в память дивной милости Богоматери, явленной граду Москве и всей русской земле. Вся служба должна быть проникнута по преимуществу чувством радости, хвалы и благодарности за бывшие милости. К этому должна быть присоединена просьба к Богоматери: «Благодейте, як же отцам нашим, так и нам грешным». При этом, при написании службы, должно держаться установленного канона. Должно быть не несколько стихир, но определенное количество их для всех случаев их употребления за вечерний и утренний. Предлагает святитель для употребления во Владимирском кафедральном соборе и составленную им службу Пресвятой Богородицы ради ее святой иконы, именуемой Максимовская. По поводу представляемой службы считаю необходимым сообщить, что она в большей части своей не является совершенно оригинальной, но составлена на основе церковных песнопений, употребляющихся уже в богослужении и, следовательно, уже одобренных церковной властью. разумеется, составленные мной песнопения, несколько приспособлены к воспоминаниям, связанным с воспоминаниями об обстоятельствах, послуживших поводом к написанию Максимовской иконы Богоматери.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
Радио Радонеж. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня у нас в гостях иеродиакон Лаврентий Полешкевич, насельник Высокопетровского монастыря города Москвы и замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. У микрофона Михаил Карелин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Темой нашей сегодняшней беседы, нашей встречи – предмет, который с этого года вводится в общеобразовательных школах. Это основа религиозной культуры и светской этики. Если о первой части этого предмета, об основах религиозной культуры более-менее нам что-то известно и понятно, то вот о последнем модуле, о светской этике, нам бы сегодня и хотелось побеседовать с батюшкой. Но прежде вернемся к самому принципу выбора модуля. Из чего состоит этот предмет? Как он выбирается? Каким образом?
Основа религиозных культур и светской этики состоит из нескольких модулей. Это основа православной культуры, основа исламской культуры, основа буддийской культуры, иудейской культуры, основа религиозных мировых культур и, собственно, светская этика. То есть это предмет не простой, а включающий в себя несколько направлений. И каждое из этих направлений осуществляет определенную задачу по ознакомлению учащихся с теми или иными религиозно-культурными особенностями той или иной религии. Вообще решение создания этого курса было принято на совещании президента России, тогда еще Дмитрия Медведева, с главами религиозных организаций Российской Федерации. И было соответствующее поручение дано Министерству образования о том, чтобы этот курс вошел в жизнь, чтобы он был осуществлен. Религиозные организации принимали участие в разработке учебников, методических материалов. Но основную работу на себя, конечно, взяло Министерство образования и институты повышения квалификации и переподготовки. Для того, чтобы выбрать, какой учащийся будет изучать какой предмет, так как было определено, что ОРГСЭ будет преподаваться в младшей школе. Пилотный проект, который был запущен еще в 2010 году, он касался последней четверти 4 класса, первой четверти 5 класса. Когда пилотные проекты закончились, тогда, собственно, с этого года, учебного года, было определено, что полностью весь четвертый класс будет посвящен изучению того или иного модуля этого предмета. И именно на родителей легла обязанность определить, какой предмет будет изучать их ребенок. Для этого родителям нужно было принять участие в голосовании и определиться, кто что будет изучать. Однако, как показал опыт в этом году, я хочу, конечно, особое внимание обратить тех родителей, дети которых будут идти учиться в четвертый класс или в этом году, или в следующем учебном году, что вы можете столкнуться с разного рода проблемами. Проблемы, например, могут быть такие, что в ряде регионов директоры и завучи, в ряде случаев даже руководители департаментов и даже глава края, он настаивает на том, чтобы все изучали светскую этику. И поэтому, когда будут говорить родителям о том, что вот, у нас нет денег на подготовку преподавателя, у нас нет денег на учебники, все это не соответствует действительности, потому что согласно установлениям, которые дает нам государство, эти средства выделяются специально для того, чтобы осуществить выбор учащихся, чтобы учащиеся изучали то направление религиозной культуры, которое близко и в семье, и в традициям. И поэтому родители должны настоять на своем, и даже если один учащийся будет в классе, который будет изучать основы православной культуры, а остальные изберут, например, ислам или светскую этику, даже в этом случае школа обязана предоставить преподавателю и соответствующий час в неделю для учащегося, для того, чтобы он мог слушать курс православной культуры. И к этому родители должны быть готовы, чтобы отстаивать свои интересы, свои конституционные интересы.
Батюшка, а если семья, скажем, многоконфессиональна? Есть православная жена и, скажем, муж,
родители
мусульманин.
Между собой должны определиться, в какой культуре воспитывать детей. Потому что в данном случае дается выбор со стороны родителей. Дети принимают выбор родителей в данном случае. Поэтому же родителям нужно между собой договориться. Конечно, лучше, конечно, чтобы православная культура была предметом для этого ребенка.
Я вот от противников этого курса слышал такую мысль, что зачем в школе вообще нужен этот предмет? Ведь есть воскресные школы при храмах. Уверен, что аналогичные организации есть при мечетях. Зачем этот предмет нужен в школе, в принципе?
На мой взгляд, этот предмет нужен для того, чтобы консолидировать наше общество. Потому что, когда дети изучают свою религиозную культуру в школе, причем интересно, что в воскресных школах или там в медресе, как, например, в исламе принято, там изучают не просто религиозную культуру, там изучают основы веры, вероучения. А в школе преподается культурологический курс для ознакомления. Дело в том, что в целях и задачах этого курса было ознакомить школьников с российскими традиционными формами религиозной культуры. Это образовательный курс, который необходим человеку для того, чтобы он определился в своих мировоззренческих, жизненных ориентирах, для того, чтобы имел представление о родной культуре, с чем себя ассоциировать, с чем себя связывать. И этот выбор, конечно, он уже с раннего возраста ребенком осуществляется, потому что с раннего возраста ребенок начинает интересоваться этими вопросами. И во взрослом возрасте он уже, конечно, конкретно избирает свой жизненный путь. Тем более, что государственные акты, они предполагают наличие религиозного культурного курса в школе. И, например, вот есть такая конвенция Совета Европы, которую приняла Россия. И в одном из протоколов, протокол номер один, он 1 ноября 1998 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод сказано, что государство должно уважать право родителей обеспечить такое образование и такое обучение, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям. И государство, по идее, должно обеспечивать в общем образовательном процессе. Поэтому, с одной стороны, конечно, как я уже сказал, это ознакомление учащегося с традиционной культурой религиозной. С другой стороны, это осуществление конституционных и законных прав родителей на воспитание и образование ребенка. О целесообразности, насколько он нужен и насколько он полезен, и какие плоды может дать этот курс, мы можем просто обратиться к тем регионам, где основа православной культуры, если речь идет об основе православной культуры, только лишь преподается в школах на протяжении нескольких лет. И действительно, я слышал отзывы родителей, учителей, что дети ведут себя спокойно, ведут себя ответственно и уважают старших, уважают родителей. И как бы вот этот курс сам по себе их воспитывает, имеет очень важную воспитательную ценность. И поэтому, когда святейший патриарх Кирилл говорил, комментировал процесс создания этого курса, то он как раз одной из главных причин о внедрении этого курса в школьную программу назвал нравственное обновление подрастающего поколения. Потому что подростки, начиная жить жизнью безнравственной, и ряд программ, которые вводятся в школах по сексуальному просвещению и так далее, они, конечно, дают неверные ориентиры в жизни подрастающего поколения. И для того, чтобы дать им положительную мотивацию, был создан этот культурологический курс, который несет как раз одну из важных задач этого курса – это нравственная мотивация. Это привитие культуры нравственности, которая основана на религии, потому что религиозный фактор – это удивительный фактор, который дает абсолютную мотивацию для молодого человека, для взрослого человека.
Давайте подробнее остановимся на предмете светской этики, на этом шестом модуле. Что он собой представляет?
Ну, светская этика, для того, чтобы узнать об этом предмете, я просто специально стал просматривать в интернете учебные программы по светской этике. В целом они едины, потому что по правилам этого курса программы должны быть согласованы между собой, и там должны быть единые темы. Они могут отличаться в региональном компоненте, вот, но в целом, конечно, там темы построены по одному порядку. Там разбираются такие понятия, как патриотизм, добро, зло, честность, предательство, нравственное и безнравственное качество человека. Описывается, какие нравственные ориентиры есть в религиозных организациях. Затем описывается, как Российская Федерация строит свою политику, внутреннюю политику по улучшению нравственной ситуации, по этике в государстве. Разбираются основные праздники, которые связаны с этическими нормами в государстве. А также, конечно, вот патриотизм, толерантное отношение к другим религиям. И вот все в этом духе. И при этом, конечно, там даются очень высокие цели, потому что в одной из аннотаций даже говорится, что этот курс призван воспитать духовного человека.
Вам не кажется, что светскую этику невозможно преподавать как раз вот без духовной основы какой-то, без фундамента? То есть оторвать от любой из религий светскую этику получается невозможно?
Не, ну светскую этику-то можно оторвать от религии, если просто пользоваться нерелигиозными источниками, но, может быть, отчасти ваше замечание правильное, потому что реальной мотивации у светской этики нет. Светская этика, она говорит о нравственных и безнравственных поступках, но при этом утверждается, что человек сам вправе выбирать, что для него нравственно, а что для него безнравственно. То есть человек – мера всех вещей. А когда человек – мера всех вещей, то мы приходим к нравственному релятивизму. Потому что где отсутствует абсолютно нравственный закон, то что мы имеем? Мы имеем то, что каждый человек для себя определяет формы нравственности. Ну, допустим, может быть, для меня вот нравственно это, а для всех остальных это безнравственно. И когда этот человек со своими нравственными ориентирами выходит в общество, он с обществом взаимодействия не найдет. Потому что если у каждого своя нравственность, то будет происходить противоречие постоянное. И вовсе человек не будет огражден от безнравственных поступков, потому что он всячески будет себя оправдывать, говорить, что ну и что, что украл, ну и что, что вот кому-то причинил вред. Я считаю, что это справедливо, это нравственно. И поэтому светская этика в этом плане проигрывает, потому что она не дает абсолютной мотивации. Когда молодой человек слышит фразу, что вы сами для себя уровень нравственности определяете, то он говорит, ну значит все позволено.
Батюшка, ну таким образом, возвращаясь к началу нашей беседы, вы говорили об этом предмете как об некотором объединяющем факторе, моральном, нравственном, но таким образом мы на выходе получим,
но видите,
наоборот, расслоение.
Видите, в чем ситуация? Я просто подвожу к тому, что курс светской этики на самом деле он не соответствует целям и задачам этого проекта. Почему не соответствует? Во-первых, когда ставился вопрос о создании ОРКСЭ, о реализации ОРКСЭ, была заявлена идея, что учащиеся должны ознакомиться с традиционными культурами России, религиозными культурами России, с целью нравственного возрождения. Но, предвидя неприятие со стороны некоторых кругов нашего общества, Святейший Патриарх предложил создание курса светской этики для тех людей, которые не хотели бы изучать религиозную культуру. Хотя курс светской этики, он не вписывается в общий план ОРГСЭ. Но для начала вот этот вопрос был для меня очень сложным. Но потом просто, когда я почитал программы, почитал этот курс, то я убедился, что здесь есть положительная перспективная вещь такая. Может быть, и с самого начала было определено, что будет это позитивное развитие. Потому что курс ОРГСЭ, он задает огромное количество вопросов, которые актуальны для нашего общества, но не дает на них адекватных ответов. И эти ответы человек, который думает, ищет, которому необходимо все четко знать, он будет искать эти ответы в традиционных религиозных культурах. И поэтому, если в ряде регионов России в этом году большинство родителей избрало светскую этику, то в будущем постепенно тех людей, которые проголосовали за светскую этику, будет меньше. И постепенно учащиеся будут все больше и больше изучать именно традиционная религиозная культура. То есть, своего рода светская этика может быть тем форпостом, той средой подготовительной, которая сможет учащихся подвести уже к выбору конкретной религиозной культуры. Это очень важно. Но что касается минусов ОРГСЭ, которые я еще увидел, это то, что светская этика, которую мы с вами сегодня обсуждаем, тема ее, как ни странно, взята из уже существующего проекта в школе. Это классный час. Все эти темы вполне вписываются и взяты из программ классных часов. То есть, фактически, курса светской этики вообще могло бы и не быть, и должно его не быть. Потому что даже все эти темы, которые разбираются на курсе светской этики, они включены в программу классных часов. И целесообразность выделения особого предмета для детей, которые не хотели бы изучать какую-то религиозную культуру, смысла в этом нет. Еще какие минусы я усмотрел, это то, что, конечно, отсутствует нравственная мотивация. Дается понятие добра и зла, но при этом говорится о том, что каждый человек для себя сам определяет, что для него добро, что для него зло. И, естественно, никакая нравственная мотивация тут не действует. Кроме того, там есть такое понятие, как толерантность, уважение и терпимость ко всем мировоззрениям. Но дело в том, что человек, живя в России, молодой человек, он должен определиться, к какой культуре он себя будет относить. Если, например, он определится, то в любом случае, конечно, он будет терпимо и толерантно относиться к другим культурам. Если же он не определится, то это самое страшное, потому что человек не будет патриотом. Человек не будет отстаивать национальные интересы. Человек не будет защитником своего отечества, его нравственных и духовных ценностей. И поэтому, конечно, очень странно, когда с одной стороны говорится о толерантности, о релятивизме, о одинаковом отношении ко всем мировоззрениям, и с другой стороны говорится о патриотизме. А где мотивация для патриотизма? Почему человек должен быть патриотом? Ведь патриотизм, он как раз не предполагает релятивизм и толерантное отношение ко всем религиям. Он предполагает, что молодой человек сделал предпочтение, для него важнее вот это. То есть он одинаково не должен относиться ко всем вопросам, ко всем мировоззрениям. У него должны быть свои приоритеты. Эти приоритеты он должен отстаивать, в том числе и национальные, государственные приоритеты. И в этом заключается патриотизм. И проявление патриотизма будет выражаться в том, что этот молодой человек будет действовать в соответствии с духовными ориентирами своего государства, своего отечества. И будет по-настоящему отстаивать интересы своего государства. Этот курс, конечно, говоря о патриотизме, реальной мотивации для патриотизма не дает. И этот курс светской этики, он наполнен внутренними противоречиями, которые человеку более-менее мыслящему, когда он ознакомится с программой и с текстами курсов, становится очевидным.
Батюшка, ну вот основа христианского мировоззрения, не ошибусь, если скажу, что это любовь. Светская этика способна привить любовь человеку? К родине, к ближнему, к родителям?
Светская этика может дать понятие об этом. А привить любовь может только тот человек или то общество, которое несет любовь. Предмет в школе, он призван ознакомить человека с этими понятиями. А как человек будет реализовывать эти понятия, зависит от того, в какой среде он себя отнесет.
Погрузится в
какую-то среду. Вот именно.
В процессе обучения ребенок имеет право изменить свое решение, скажем, уйти от светской этики к основам одной из религиозных культур?
Дело в том, что никто ему не запрещает в качестве такого факультатива изучать другие религиозные культуры. Но когда принимаете решение, когда молодого человека или там девочку определяют, в каком направлении он будет учиться, какой предмет он будет слушать, то при этом, конечно, беседуют и с самим ребенком. И родители, когда они принимают участие в выборе, они имеют возможность осмыслить этот выбор, ознакомиться с разными курсами и определиться, что для него важнее, что для него главнее. Тем более курс этот небольшой, это будет 1 час в неделю. В течение одного учебного года, это 4-й класс. В течение одного учебного года.
То есть, соответственно, родителям ребятишек, которые в этом году закончили 3-й класс, именно сейчас нужно определяться.
Нужно определяться, да. Многие уже сделали свое голосование, осуществили свое право, но я просто хотел бы обратиться к тем родителям, которые еще пока не отдают своих детей в 4-й класс, допустим, у них. Еще малыши, которые только еще в будущем пойдут в 4-й класс, чтобы они очень ответственно подошли к выбору курса. Тем более, необходимо еще помнить такой момент для каждого православного человека, что все данные по голосованию, которые осуществляют родители и контролируют департаменты образования, все данные, они собираются централизованно государством. И государство на основании этих данных определяет, сколько конкретно учащихся родителей соотносит себя с той или иной традиционной религиозной культурой. А на основании этих данных они уже могут выстраивать ту или иную политику в тех или иных регионах по отношению к тем или иным конфессиям. Поэтому даже от выбора родителей будет зависеть отношение государства к церкви, отношение государства к религиозным конфессиям. Это очень важно.
Своеобразное социологическое исследование.
Это живое социологическое исследование, которое будет проводиться каждый год. И каждый год государство будет получать данные, сколько человек себя ассоциирует с той или иной религиозной культурой. И это крайне важно. Потому что от этого будет зависеть отношение государства и церкви в будущем и отношение государства к религиозным движениям, которые в России действуют традиционно. И поэтому, когда православные родители, потому что были такие случаи, выбирали светскую этику, мол, там мы православию и в воскресной школе обучимся, они делали неправильный выбор. Потому что они тем самым, я, конечно, немножечко утрирую, когда, может быть, я приведу сейчас евангельский отрывок, когда Господь спрашивает, говорит своим ученикам в одной из проповедей, когда у вас спросят, то ответ у вас должен быть «да», «да», «нет», «нет», и что все остальное то от лукавого. «Кто отречется от меня перед людьми, того я и отрекусь пред Отцом моим Небесным». И вот сейчас, например, родителям предоставляется выбор. Что вы выбираете? Вы выбираете православную культуру или светскую этику? С чем вы себя ассоциируете? С чем вы ассоциируете своего ребенка? Это реальный вопрос со стороны государства по отношению к людям. И здесь, конечно, родители должны проявить твердость и сказать, что мы себя ассоциируем с православной культурой, и наш ребенок должен изучать основы православной культуры. Хотя в светской этике присутствуют не только те темы, которые я затронул, но еще и есть несколько уроков, которые касаются этикета, но я думаю, что даже если учащийся будет изучать основу православной культуры, знания об этикете он может получить и из классных часов, и из других предметов.
Я думаю, и из этого предмета можно,
конечно,
получить,
да,
эти знания, как должен себя вести христианин.
Да, да, да.
И буквально последний вопрос. Как вести себя родителям, которым все-таки не удается в школе своего права достигнуть?
Но в таком случае необходимо официально обращаться в инстанции соответствующие. Это в департамент образования местное, Министерство образования. И обязательно, конечно, писать жалобу в отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. потому что сотрудники отдела, там есть соответствующий даже сектор, сектор основ православной культуры, представители которого входят в межведомственный координационный совет КУРС-ОРГСЭ, и которые отслеживают все факты нарушения и все факты злоупотребления в этом направлении. И принимают соответствующие меры и указания для тех или иных субъектов Российской Федерации. И поэтому, если родители сталкиваются с проблемами, то они должны не замалчивать эти проблемы, а наоборот, придавать их огласке. И через интернет, и через официальное обращение в СМИ, чтобы их проблема не осталась только их проблемой, а она была решена, и чтобы эта проблема не коснулась многих других семей.
Нужно помнить о том, что это проблема ни одного человека, ни одной
Конечно,
семьи.
Да. И в этом плане православные должны быть более активны и отстаивать свои конституционные права на, в том числе, и религиозное образование своих детей в школе.
В завершение ваши пожелания родителям, детям, которым предстоит изучать этот предмет.
Ряд пожеланий я уже, конечно, высказал. Основное пожелание – это то, чтобы и родители, и дети внимательно относились к своей православной культуре. Сейчас, к сожалению, православных в России становится все меньше и меньше, и от подрастающего поколения будет зависеть, останется ли Россия православной или нет, сколько будет православных в России. И поэтому для того, чтобы сохранить самоидентичность России, необходимо, чтобы и родители, и дети следовали традиционным религиозным культурам, в частности православной. Чтобы проповедовали, чтобы изучали творение святых отцов, читали Священное Писание, и чтобы православное образование ребенка не ограничивалось только одним годом, часом в неделю в общеобразовательной школе, чтобы образование, оно прошло через всю его жизнь. Тогда, собственно, этот молодой человек станет и патриотом, и достойным гражданином своего отечества, и достойным чадом Церкви Христовой.
Как вы считаете, без православия возможно существование России, в принципе?
Россия будет существовать, даже если в ней будет меньшинство православных. Но это уже будет не Россия в историческом смысле. Это уже будет совсем другое государство. Название может остаться, а суть изменится. Вот это самое страшное.
Напомню, дорогие друзья, у нас в гостях был иеродиакон Лаврентий Полешкевич, насельник Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. Спасибо.
До свидания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.